нашей сегодняшней программе вы слушаете рассказы о Генри из сборника «4 миллиона». Роман биржевого маклера. Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарви Максвелла, позволил своему обычно непроницаемому лицу на секунду выразить некоторые интересы и удивления, когда в половине 10 утра Максвелл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «Здравствуйте, Питчер», он устремился к своему столу, словно собирался перепрыгнуть через него, и немедленно окунулся в море ожидавших его писем и телеграмм. Молодая стенографистка служила у Максвелла уже год. В ее красоте не было решительно ничего от стенографии. Она презрела пышность прически помпадур. Она не носила ни цепочек, ни браслетов, ни медальонов. У него не было такого вида, словно она в любую минуту готова принять приглашение в ресторан. Платье на ней было простое, серое, изящное и скромно облегавшее ее фигуру. Ее строгую черную шляпку-тюрбан украшало зеленое перо попугая. В это утро она вся светилась каким-то мягким застенчивым светом. Глаза ее мечтательно поблескивали, щеки напоминали персик в цвету, по счастливому лицу скользили воспоминания. Питчер, наблюдавший за нею все с тем же сдержанным интересом, заметил, что в это утро она вела себя не совсем обычно. Вместо того, чтобы прямо пройти в соседнюю комнату, где стоял ее стол, она, словно ожидая чего-то, замешкалась в конторе. Раз она даже подошла к столу Максвелла достаточно близко, чтобы он мог ее заметить. Человек, сидевший за столом, уже перестал быть человеком. Это был занятый по горло нью-йоркский маклер-машина, приводимая в движение колесиками и пружинами.
«Да».
«Ну, в чем дело?» — резко спросил Максвелл. Скрытая почта лежала на его столе, как сугроб бутафорского снега. Его острые серые глаза, безличные и грубые, сверкнули на нее почти что раздраженно.
«Ничего», — ответила стенографистка и отошла с легкой улыбкой.
«Мистер Питчер», — сказала она доверенному клерку. «Мистер Максвелл говорил вам вчера о приглашении новой стенографистки?»
«Говорил», — ответил Питчер. «Он велел мне найти новую стенографистку. Я вчера дал знать в бюро, чтобы они нам прислали несколько образчиков на пробу. Сейчас 10:45, но еще ни одна модная шляпка и ни одна палочка жевательной резинки не явилась».
«Тогда я буду работать, как всегда», — сказала молодая женщина, «пока кто-нибудь не заменит меня».
И она сейчас же прошла к своему столу и повесила черный тюрбан с золотисто-зеленым пером попугая на обычное место. Кто не видел занятого нью-йоркского маклера в часы биржевой лихорадки, тот не может считать себя знатоком в антропологии. Поэт говорит о полном часе славной жизни. У биржевого маклера час не только полон, но минуты и секунды в нем держатся за ремни и висят на буферах и подножках. А сегодня у Гарви Максвелла был горячий день. Телефонный аппарат стал рывками разматывать свою ленту. Телефон на столе страдал хроническим жужжанием. Люди толпами валили в контору и разговаривали с ним через барьер. Кто весело, кто сердито, кто резко, кто возбужденно. Вбегали и вбегали посыльные с телеграммами. Клерки носились и прыгали, как матросы во время шторма. Даже физиономия Питчера изобразила нечто вроде оживления. На бирже в этот день были ураганы, обвалы и метели, землетрясения, извержения вулканов, и все эти стихийные неурядицы отражались в миниатюре в конторе маклера. Максвелл отставил свой стул к стене и заключал сделки, танцуя на пуантах. Он прыгал от телеграфа к телефону и от стола к двери с профессиональной ловкостью арлекина. Среди этого нарастающего напряжения маклер вдруг заметил перед собой золотистую челку под кивающим балдахином из бархата и страусовых перьев, сак из кошки под зонтик, в ожерелье из крупных, как орехи, бус, кончающийся где-то у самого пола серебряным сердечком. С этими аксессуарами была связана самоуверенного вида молодая особа. Тут же стоял Питчер, готовый истолковать это явление.
«Из стенографического бюро насчет места», — сказал Питчер.
Максвелл сделал полуоборот. Руки его были полны бумаг и телеграфной ленты. «Какого места?» — спросил он, нахмурившись.
«Место стенографистки», — сказал Питчер. «Вы мне сказали вчера, чтобы я вызвал на сегодня новую стенографистку».
«Вы сходите с ума, Питчер», — сказал Максвелл. «Как я мог дать вам такое распоряжение? Мисс Лесли весь год отлично справлялась со своими обязанностями. Место за ней, пока она сама не захочет уйти».
У нас нет никаких вакансий, сударыня. Дайте знать в бюро Питчер, чтобы больше не присылали и никого больше ко мне не водите.
Серебряное сердечко в негодовании покинуло контору, раскачиваясь и небрежно задевая за конторскую мебель. Питчер, улучив момент, сообщил бухгалтеру, что старик с каждым днем делается рассеяннее и забывчивее. Рабочий день бушевал все яростнее. На бирже топтали и раздирали на части с полдюжины акций различных номинований, в которые клиенты Максвелла вложили крупные деньги. Приказы на продажу и покупку летали взад и вперед, как ласточки. Опасности подвергалась часть собственного портфеля Максвелла, и он работал полным ходом, как некая сложная, тонкая и мощная машина. Слова, решения, поступки следовали друг за дружкой с быстротой и четкостью часового механизма. Акции и обязательства, займы и фонды, закладные и суды. Это был мир финансов, и в нем не было места ни для мира человека, ни для мира природы. Когда приблизился час завтрака, в работе наступило небольшое затишье. Максвелл стоял возле своего стола с полными руками записей и телеграмм. За правым ухом у него торчала вечная ручка, растрепанные волосы прядями падали ему на лоб. Окно было открыто, потому что милая швейцариха весна повернула радиатор, и по трубам центрального отопления земли разлилось немножко тепла. И через окно в комнату забрел, может быть, по ошибке, тонкий сладкий аромат сирени. И на секунду приковал маклера к месту, ибо этот аромат принадлежал мисс Лесли. Это был ее аромат, и только ее. Этот аромат принес ее и поставил перед ним видимую, почти осязаемую. Мир финансов мгновенно съежился в крошечное пятнышко, а она была в соседней комнате, в 20 шагах. «Клянусь честью, я это сделаю», — сказал маклер вполголоса. «Спрошу ее сейчас же. Удивляюсь, как я давно этого не сделал». Он бросился в комнату стенографистки с поспешностью биржевого игрока, который хочет донести, пока его не экзекутировали. Он ринулся к ее столу. Стенографистка посмотрела на него и улыбнулась. Легкий румянец залил ее щеки, и взгляд у нее был ласковый и открытый. Максвелл облокотился на ее стол. Он все еще держал обеими руками пачку бумаг, и за ухом у него торчало перо. «Мисс Лесли», — начал он торопливо, — «у меня ровно минуту времени. Я должен вам кое-что сказать. Будьте моей женой. Мне некогда было ухаживать за вами, как полагается, но я, правда, люблю вас. Отвечайте скорее, пожалуйста. Эти негодяи вышибают последний дух из тихоокеанских». «Что вы говорите?» — воскликнула стенографистка. Она встала и смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Вы меня не поняли?» — досадливо спросил Максвелл. «Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Я люблю вас, мисс Лесли. Я давно хотел вам сказать, и вот улучил минутку, когда там в конторе маленькая передышка. Ну, ну вот. Меня опять зовут к телефону. Скажите, чтобы подождали, Питчер». «Так как же, мисс Лесли?» Стенографистка повела себя очень странно. Сначала она как будто изумилась, потом из ее удивленных глаз хлынули слезы, а потом она солнечно улыбнулась сквозь слезы и одной рукой нежно обняла маклера за шею. «Я поняла», — сказала она мягко. «Эта биржа вытеснила у тебя из головы все остальное. А сначала я испугалась. Неужели ты забыл, Карли? Мы ведь обвенчались вчера в 8 часов вечера в маленькой церкви за углом».